Виктор Бузинов. Прогулки по Петербургу.
Сегодня я приглашаю вас на Сенную площадь. Вообще, по Сенной мы путешествовали уже дважды. Рассказывали о том, как застраивалась Сенная площадь. И рассказывали о тех, знаменитых петербуржцах, которые жили в домах здесь, на Сенной площади. А сегодня вместе с Владимиром Васильевичем Герасимовым мы предпримем путешествие по следам героев Федора Михайловича Достоевского и Всеволода Владимировича Крестовского. Вот такое у нас будет путешествие своеобразное по Сенной площади. А начнем мы с рассказа о доме, где когда-то находился известный всему Петербургу Малинник. Малинник на Сенной площади.
С Федором Михайловичем Достоевским, по-моему, не нужно его вам представлять. Что касается Крестовского, он многие годы был у нас в полном забвении, но сейчас, видите, даже сериал «Петербургские тайны» сделали по его роману. Крестовский, видимо, все-таки сам отдавал себе отчет в такой какой-то недостаточности своего таланта, чисто художественного таланта. И поэтому вот эти недостатки своего литературного дарования он наверстывал, и довольно успешно наверстывал, такой вот репортерской топографической точности в описании тех самых мест, которые изображал и Федор Михайлович Достоевский. Кроме того, Федор Михайлович, я думаю, удовлетворялся собственными наблюдениями жизни людей типа Сенной площади. У Крестовского были вот по этим местам, по петербургским трущобам, даже весьма компетентные гиды. Так, в частности, с тем самым Малинником, о котором сейчас у нас с вами пойдет речь, его знакомил никто иной, как Иван Дмитриевич Путилин, начальник петербургской сыскной полиции. Вот, кстати, у самого Путилина мы находим вот такую фразу. Недавно вот снова переизданных, кстати, они уже не один раз переиздавались в последние годы, его рассказах мемуарного характера. Значит, к 856 году относится эта запись. По обыкновению я вышел на свою охоту вечером 29 декабря. Я медленно шел, переодетый бродягою, направляясь к Сенной, чтобы привести вечер в Малиннике. Вот такая была работа у человека.
Так, Малинник – это дом 3.
Да, это дом 3 по Сенной площади. Так вот, Малинник очень хорошо узнается и в одном абзаце из романа Достоевского «Преступление и наказание». Значит, Федор Михайлович пишет: по старой привычке, обыкновенно путем своих прогулок, он, то есть Раскольников, прямо направился на Сенную. Значит, он доходит до угла Конного переулка. Конным переулком тогда назывался вот отрезок Демидова переулка, ныне переулка Гривцова, от Сенной площади до Екатерининского канала. Узнав место, он остановился, огляделся, обратился к молодому парню в красной рубахе, зевавшему у входа в мучной лабаз. Это харчевня наверху-то, это трактир, и бильярд имеется, и принцессы найдутся, люли. Ага. Как видим, Достоевский не называет этот трактир вот тем именем, под которым он был известен завсегдатаем этого заведения, вообще Сенной площади. Но вот словечко люли, которое само по себе ничего не значит.
Это разлюли,
да,
малина.
Да, видимо, вызывает в памяти вот такой вот оборот, тоже, в общем-то, не имеющий никакого, так сказать, реального смысла, разлюли малина. Но, тем не менее, смысл все-таки есть, и смысл всем понятен. Малина, воровской притон, но малина – это ведь еще, пожалуй, самая сладкая из наших лесных ягод. Точно. И поэтому вот с понятием малина связано какое-то представление о сладкой жизни, представление вот русского человека. И надо сказать, что Достоевский здесь абсолютно прав, описывая это здание. Потому что, вот видите, парень в красной рубахе стоит у входа в мучной лабаз, и мучной лабаз в этом доме действительно находился. В первом этаже мучной лабаз купца Гусарского. Трактир сам вот этот, он вообще-то официально назывался сначала заведение, а потом вывеску сменили. Он стал называться ресторация. Малинник – это его, так сказать, название неофициальное, а кроме того, под этим вот трактиром, под этим заведением помещался еще питейный дом. Так что дом был, так сказать, пропитан вот какими-то алкогольными парами сверху донизу.
Владимир Васильевич, очень странно, когда вы говорите о Малиннике, говорите о далеком теперь уже 19 веке, а показываете рукой все время на вот здание социалистической эпохи, которое здесь, на месте этого Малинника, уже многие годы стоит.
Да, дело в том, что здесь несколько зданий пострадали довольно сильно во время войны, а после войны был составлен такой проект реконструкции Сенной площади, ну, с целью придания ей такого более нарядного вида. Собирались поставить здесь две какие-то триумфальные колонны, устроить фонтаны. Ну и кроме того, почти все дома были надстроены, перестроены, хотя некоторые из них, в общем-то, узнаются, если сравнивать их нынешний вид с какими-то старыми литографиями и гравюрами. Но надо сказать, что все эти проекты совершенно не касались Успенской церкви. То есть тогда, после войны, мысль о ее сносе, наверное, казалась совершенно кощунственной. Зачем ломать то, что пощадила война? Это уж потом, когда у нас появились руководители, которые никаких корней в Ленинграде не имели, и которым вообще-то на всю эту петербургскую старину было абсолютно наплевать, вот тогда, в 61-м году, и могла появиться вот такая кощунственная мысль о сносе этого выдающегося памятника и архитектуры как таковой, и вместе с тем это памятник градостроительства, потому что...
Это доминанта, во-первых.
Да, церковь создавала площадь. Да.
Уж коль мы сказали, что мы путешествуем по следам героев Федора Михайловича Достоевского и Всеволода Крестовского, то надо сказать, что вот здесь как раз герой, главный герой преступления и наказания, Родион Романович Раскольников, раскаялся перед этой церковью.
Да, так вот этот дом номер 3, где помещался этот самый Малинник, во времена Достоевского и Крестовского выглядел так, как его описывает Всеволод Крестовский. На Сенной площади, позади Гауптвахты, между Конным и Спасским переулками, есть дом под номером 3. На вид он достаточно стар и построен, если не в прошлом столетии, то никак не позднее первых годов настоящего. Трехэтажный корпус его и 8 окон по фасаду с высокой почернелой крышей, на которой словно 3 удивленных глаза торчат 3 слуховых окна, имеют довольно первобытный и весьма неуклюжий вид. Если вы войдете в ворота, те, что левее, вашему взору пристанет грязный двор со всех 4 сторон, окруженный каменными флигелями, по всем этажам которых с наружной стороны поделаны сплошные галерейки, называемые в петербургском просторечии галдареями. Ну, Крестовский здесь делает такое авторское примечание, построчное к слову «галдареи». В настоящее время уничтожены благодаря некоторым мерам местной полиции и Комитета общественного здравия. И вообще весь дом с 1864 года наружно несколько реставрировался, но внутренняя сущность во многом еще осталась почти та же самая. Ну вот, так этот дом и есть знаменитый Малинник. Под специальным именем Малинник он известен всей Сенной площади, с местами окрестлежащими всему Петербургу, имеющему хоть некоторое понятие о своих петербургских трущобах. Нижний этаж этого дома занят мелочной лавкой, 2 лабазами. Об одном из лабазов упомянул Достоевский. И, конечно, кабаком. В этом кабаке за стойкой помещалась одна особа, распорядительница, известная под кличкой ее превосходительства или генеральской дочки. И она действительно была законная генеральская дочь, в конце концов, предпочевшая всем благам мира сего теплое место за кабацкой стойкой. Средний этаж фасадного наружного флигеля сполна занят трактирным заведением, над внешним входом коего висит почерневая вывеска с надписью, лаконически гласящей «Заведение». Однажды я полюбопытствовал узнать у одного своего трущобного приятеля, почему этот трактир не имеет какого-нибудь особенного имени, вроде Синопа, Полтавы, Китая, а по вывеске знаменует себя просто «Заведением». «Да на что ему еще имя?» – ответствовал приятель. «Ему, кроме только как заведения, никакого его имени не нужно, потому что, ежели заведешь туда подходящего гостя, так уж сам себя он не выведет». Вот. Ну, вот такая была репутация этого места. То есть, во-первых, это был так называемый веселый дом. Во-вторых, это был притон для воров, для скупщиков краденого.
Ну, наверное, еще надо несколько слов сказать о тех притонных, скажем так, заведениях, потому что все, что находилось на Стеной, это, конечно, было 5 классами ниже, чем то, что было в Большой Морской или в Малой Морской улице. Что здесь еще располагалось?
Ну, должен сказать, что это не совсем так, потому что все-таки на Стеной вели торговлю такие солидные купцы, которые, конечно, никаких малинников не посещали. Им нужны были какие-то заведения, ну, более, что ли, чистые, более опрятные, где их кормят получше. И вот, вот в этом доме на углу бывшего Демидова переулка, я-то его по старой памяти так Демидовым и называю, что-то я постоянно путаюсь во всех этих Гривцовых, Бринько, Гринько там и так далее. Вот угловой дом, где внизу большой магазин ткани с давних пор. Он заново
дом 7, наверное.
Да, дом 7. Он заново отстроен по проекту архитектора Михаила Климентова после военные годы, отстроен, на мой взгляд, красиво, с очень таким хорошим, корректным, грамотным отношением к классическим архитектурным формам. Так вот здесь когда-то очень долгое время существовал трактир, который во времена Достоевского и Крестовского назывался «Крым-Орианда». Я читал описание этого трактира в газете «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции» за 1872 год. И надо сказать, что вот автор статьи о трактирном промысле в Петербурге об этом трактире отзывается, в общем, очень тепло. Он говорит, что он чистый, опрятный, что совершенно неожиданный интерьер, где две анфилады, которые друг к другу обращены под прямым углом, одна анфилада выходит на Сенную площадь, а другая в Демидов переулок, как раз в угловой комнате обычно ставился орган в трактирных заведениях, ну, механический, конечно, орган. И он, значит, пишет о том, что по всей анфиладе на полу постелены такие мягкие маты, стены отделаны штуком, белым блестящим штуком, а штук это что-то вроде искусственного мрамора. Вся анфилада насквозь открыта, потому что нет дверей и нет этих пыльных портьер. Вот, и что вообще какое-то даже единственное в своем роде в Петербурге трактирное заведение. Ну и так, если представить себе, как это выглядело наглядно, так какие-то даже черты, я не знаю, такого дизайна интерьерного 20 века в этом можно разглядеть. Но трактир просуществовал до самой Первой мировой войны, только он изменил название. Он стал называться не «Крым-Орианда», а просто «Крым», потому что вот петербургский градоначальник распорядился, чтобы на вывесках трактиров никогда бы не писались названия резиденции, имений, дач членов императорской фамилии.
Владимир Васильевич, ну, наверное,